Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Консервативный журналист Роман Голованов у микрофона. Это наша программа, где мы вместе с вами разбираемся в том, что происходит вокруг. Самые жаркие, самые острые события. На YouTube радио «Комсомольская правда» идет прямая трансляция. Переходите туда, оставляйте свои вопросы. Будем на них отвечать, спорить, ругаться. Ну, все как мы любим. Также у нас WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-97-02. Я оттуда в основном зачитываю сообщения, потому что это целая эпопея для человека зайти, написать, преодолеть, значит, он очень этого хотел, и значит, это сообщение обязательно нужно прочитать. Также телеграм-канал Голованов, переходите, подписывайтесь, нарезки самые яркие из эфира увидите там, на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» подписывайтесь, там тоже самые яркие нарезки, анонсы наших эфиров. Но давайте к делу, что мы сегодня обсудим? Обсудим мы ковид, потому что Сергей Собянин, выступая перед Мосгордумой, сказал, что оказывается, новый локдаун нам не нужен и не грозит, мы можем себе позволить и вот так вот все это прожить и протерпеть. Но я, как самый ярый противник карантина, конечно, эту историю поддерживаю, потому что, когда боремся с какой-то болезнью, нельзя обрушить то, что существует вокруг. Это есть маленькие ресторанчики, кафешечки. Если их прикрыть и оставить на самовыживаемости, что с ними будет? Все по миру пойдут и доедят последнюю колбасу, которая оставалась там в холодильнике, и закроют свой ресторанчик и пойдут работать в доставку, если не смогут переоборудовать свой бизнес. Поэтому все это ужасно, страшно, и тоже эпидемия один из уроков нам дала, что когда борешься, нужно сохранять голову на плечах. У нас есть и пример Европы, где в Париж бастует, требует отменить эти карантинные меры, потому что люди там реально живут как в мире Оруэлла, закрыты, заперты, выходить никуда нельзя. Берлин, там тоже протесты против всех этих коронавирусных историй, выезжают полицейские с водометами, сбивают всю эту толпу напрочь. А почему все это происходит? А потому что, как оказалось, просто не готовы к тому, что произошло. Ну вот можно было списать, когда шла первая волна коронавируса, что ну не готовы. Ну весь мир ахнул, закрылся у себя дома на ключ и говорит, не подходите ко мне, бросайте мне коробку с пиццей под дверью, и я прокормлюсь, продержусь. А только не заразите меня этой китайской чумой. Ну а потом, когда проходит уже время, уже целое лето протерпели, что нужно было делать? Первое – это оборудовать все больничные места кислородом. Как пока сам там не столкнешься, не поймешь, в чем весь был коллапс. А коллапс в том, что людям нужно поддерживать организм, чтобы тело, все члены его насыщались кислородом, и поэтому должны быть кислородные приборы. Вот как рассказывали в одной из больниц, переделали все там под VIP-палаты, в итоге обрубили эти кислородные шланги, которые тянулись из стены к пациентам, и приходилось привозить вот эти вот огромные громадные коробки, которые гудят, скрипят, подают кислород. И что? Их на всех не хватило. Поэтому должна быть в больницах такая централизованная система, где у каждой больничной койки торчит такой шланг. На деле на пациента он может дышать. Ну, доктор медицинских наук Роман Голованов лекцию закончил. Давайте мы поговорим с компетентным человеком, умным человеком и уважаемым человеком. Это известный доктор, телеведущий Александр Мясников. Мы с ним записали небольшое интервью. И вот первое, что меня волновало, это вакцинация, которая уже началась. Ведь у нас сколько там, 42% человек по одним опросам всего готовы сделать вакцину. Есть другие цифры, что 70% людей не доверяют вакцине. Так вот, на самом деле-то она страшная или нет? Давайте послушаем доктора Мясникова.
Вакцина – это нормально. Наша вакцина, несмотря на шумиху вокруг поднятую, работает достаточно хорошо, с непрогнозируемыми тяжелыми побочными явлениями. И то, что нам предъявляли там американцы, европейцы, что скороспелое, непроверенное. Ну и что вот даже та вакцина AstraZeneca работает точно по такому же принципу. Они вот все это время, пока нас ругали, проверяли и подтверждают, что да, она безопасна. Она безопасна, так что можно делать. Другой вопрос, зачем? Какая цель? Потому что достичь через вакцину стадный иммунитет будет достаточно трудно и долго. Но группы риска – пожилые люди, медики, хронические больные. Я считаю, что им надо прививаться. Потому что у молодого риски низкие, и он прививается для того, чтобы создать коллективный иммунитет. А вот у пожилого и больного риски очень серьезные. Поэтому я думаю, что да, вполне можно прививаться. Но я, во всяком случае, привился и своим пациентам за 65, либо с хроническими заболеваниями, а также коллегам я рекомендую.
Но вокруг этой вакцины гуляет очень много мифов. Например, что может наступить бесплодие. Вот когда мои знакомые приходили вакцину делать, подписывать все это соглашение, там дают целую портянку с возможными последствиями. И вот одно из них – это бесплодие. Да, что доктор Мясников про это говорит?
Бесплодие от вакцины – это, конечно, сильно сказано. Нет, такие побочные явления не записаны ни в одну вакцину. Мы понимаем, ни одна вакцина не является на 100% эффективной и на 100% безопасной. Но вот что наш опыт с этой вакциной, что опыт зарубежных стран, потому что европейские и американские вакцины, часть вакцин работают по тому же принципу, показывает, что серьезных побочных явлений нет, что обычные побочные явления, ну, температура, болезненность, озноб, как всегда бывает при некоторых вакцинах, не более того. Может быть, какие-то отдельные, можно дать какие-то неврологические последствия, но это один на миллион, и будут ли в этой вакцине? Скорее всего, нет. Во всяком случае, она не опаснее, чем другие вакцины, которые давно, уже много лет в нашей практике. Другой вопрос, зачем делать вакцину при заболевании с такой низкой смертностью? 1.5% обычно не делается. Но вы поймите с другой стороны, если вакцина поможет нам сократить вот эти противоковидные мероприятия, это уже хорошо, это уже спасет миллионы жизней. Потому что сегодня от борьбы с ковидом во всем мире страдают и гибнет куда больше людей, чем от ковида. Это голодные смерти, это СПИД, это самоубийство, это всплеск хронических заболеваний. Это все так.
Но есть еще одно опасение и еще один страх – это то, что с этой вакциной введут какой-то жидкий чип. Уже много наслушались про все это. Давайте окончательный вердикт от доктора Мясникова.
Ну, вы знаете, это очевидная глупость. Я трудно комментировать. Мой интеллект восстает против комментариев насчет чипа. Вы же поймите. Ну, во-первых, кому вы особо нужны? Но для особо одаренных могу сказать, что чипу не надо было затевать вакцинацию чипом. Любому человеку делают укол в течение жизни, на диспансеризации, на что угодно. Уж давно бы чипировали, была бы задача, давно бы чипировали. Так что это какая-то, непонятно зачем, слишком сложно через ковид, через вакцину это было затевать, потому что это можно было элементарно сделать в любой поликлинике вообще с минимальными затратами. Так что это бред. Не о том думаете. Не о том думаете. Кто беспокоится о чипе? Люди что, 50-60 лет, во сколько жить будете? Вы когда, в какое будущее глядите, что вами будет управлять или что-то там с вас скачивать? Давайте проживем остаток жизни достойно, без истерик про чипы.
Вот хоть сегодня Собянин и сказал, что новые ограничения не нужны, но такие опасения все равно остаются. Вот как повернутся эти цифры статистики, куда нас эта кривая заведет, потому что мы видим раз там удар, это рекордное число смертности, два удар, опять рекордное число заболеваний. Что происходит во всем мире? И вот может ли это нам все аукнуться? Давайте послушаем доктора Мясникова про возможность новых ограничений.
Вы поймите, ограничения никогда никого не останавливали. Я имею в виду болезнь. Вот посмотрите на страны, где были самые строгие ограничения, где были полные локдауны, комендантские часы полностью. На месяца все было закрыто. И что, остановили там ковид? Он идет по-своему. Он идет вверх, потом идет вниз. То, что вы там посередине в шаман бубном бьете, уходи, ковид, мы тебя не любим. Это ерунда, детский лепет. Все ограничения – это чтобы приостановить, чтобы не заболели люди разом. С тем, чтобы привести в соответствие возможность коечного фонда, возможность емкость медицинской помощи к поступлению больных. Все. Кто готов, тот может не вводить эти карантины. Чем жестче карантины, они показывают, тем меньше правительство страны или губернаторы готовы к этому. Понимаете, чем строже карантин, тем хуже мы были готовы, тем хуже подготовились. Потому что вот остаются только эти средневековые ветры, давайте все закроем. А где ты раньше был? Где службы перевозки больных, где больничные койки, где кадры? Чем ты занимался? Вот в Москве, кстати, сделали хорошо. И Москва сегодня одна из передовых городов мира. Я, как главный врач, могу четко сказать, абсолютно точно.
Нам уже приходят тонны сообщений, например, из Ростова от Игоря. «Здравствуйте, Роман. Вызывают подозрения и те потуги, с которыми наша пропаганда с назойливым упорством хвалит российскую вакцину. Люди привыкли к тому, что власть постоянно ущемляет их права. С чего это вдруг народ стал любимым? А вы подумайте по-другому, что власть сама боится заболеть, и что вы все вымрете, от вас денег никто не получит. Поэтому и нужно, чтобы вы спаслись, и чтобы дальше вас могли доить. Может быть, этот аргумент для вас будет весомым. Доктор Мясников, мы продолжим сразу же короткой паузы, а еще поговорим с эпидемиологом и обсудим, а как вообще все это остановить? Возможно ли тут действие вакцины?
Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером подрастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну и вся в своем посте написать грамотно, с мягким знаком.
Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
«Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Консервативный журналист Роман Голованов. Мы продолжаем и рассказываем про коронавирусную эпопею, которую нам предстоит еще пережить, прожить и как-то из нее выбраться. И мы в прошлой части говорили с доктором Мясниковым. Продолжаем вот наше записное интервью. И финальный вопрос, который лично меня интересовал, а нужно ли в эпидемию вообще закрывать храмы? Вот что на это ответил доктор Мясников.
Я был категорически против, чтобы закрывали храмы на Пасху, в ту первую вспышку. Я об этом говорил публично, и по телевидению выступал. Я против закрытия храмов в принципе. Что такое закрытие храма? Вы поймите, храмы никогда не закрывали, это было последнее убежище. При войнах, при оккупациях, при нашествиях, при эпидемиях, при погромах, при всем. Храм – это то место, которое не может быть закрыто. Это храм, куда обращаются люди в случае крайней беды, как и крайней радости, но это последнее прибежище. Если закрыть храм, я считаю, что это абсолютно неправильно. Потому что что вы хотите сделать? Чтобы ОРЗ не болели? Ну, вы подумайте, ОРЗ это чихнул и забыл. Вы посмотрите официальные данные. 1,4% смертности. Больше кирпич на голову падает. Понимаете? Почему вы тогда не закрываете для инфарктников, для онкологических больных и так далее, и так далее? Но понимаете, что это тот вред, который несет душам людей закрытие храма, куда больше, чем заразиться болезнью и почихать 2 недели. Или даже если будут осложнения. Это недопустимо, это мое твердое мнение. Я не понимаю, почему церковь не стоит жестко на этом.
Ну вот вспоминаю слова министра здравоохранения Мурашко, где он говорит, только вакцинация всего мира может позволить людям остановить вот эту коронавирусную эпопею. Но давайте, вы очень справедливо замечаете, вот те, кто нам пишут в WhatsApp и Viber, что как-то все это странно выглядит, это пропаганда и навязывание вакцины. Я за то, чтобы вакцину людям делали добровольно, чтобы не было никакой обязаловки, чтобы никакие компании или заводы сейчас не заставили. Так, ребята, вы должны отправить на вакцинацию вот столько-то людей, если они там не сделают, вы все получите по шапке. Это абсолютный путь в никуда. Человек должен сам осознать, понять и пойти. Если он не хочет, если нужно подождать, если какой-то медотвод, то нельзя никого заставлять и никого тащить силой. Ведь так посмотреть тоже по всем знакомым, с которыми общаешься, ну так оно и получается, что 40% твоих людей, знакомых, готовы сделать эту вакцину, а остальные нет, ни в какую, потому что нет доверия. Ну вот верно, Игорь, вы хорошо написали. А почему так вдруг взяли и стали бороться за наше здоровье? Да не за наше здоровье-то во многом стали бороться. Бороться стали за экономику. Потому что если вы заболеете, придете куда-то еще, перезаражаете весь магазин, он закроется на карантин, потом следом закроется другой магазин. И что тогда получится? Новый карантин и опять обрушенная экономика. А денег на то, чтобы продержаться, протянуть, элементарно нет. Если все положить на плечи предпринимателей, на плечи владельцев этих магазинчиков, все просто рухнет, как карточный домик. А всем выдавать вот эти вот вертолетные деньги, как Дед Мороз летит и из мешка раскидывает, ну элементарно никто не собирается это делать. Вот выдали по 20 тысяч тогда на детей, и хорошо. Прожили, протянули, протерпели. И спасибо. И на этом вы бредите. Да ни в коем случае. Ни в коем случае. Даже если списывать на то, что я переболел коронавирусом, и мозг там, может быть, окончательно не восстановился, никакого бреда в этом нет. Потому что сейчас истерия идет по всему миру. Это не конкретно нас коснулось с вами. Если бы только одна там Россия закрывалась на карантин, мы бы тут могли выйти, ходить с дубиной, кричать, что вы вытворяете. Но эта эпопея разгорелась по всему миру. Вы сами видите, какие последствия. Мы еще не знаем, чем это нам аукнется. Если Америка накануне выборов сталкивается со всем этим безобразием, у людей просто начинается массовый психоз. Но давайте вот по делу все же поговорим, потому что важно, чтобы человек компетентный нам это рассказал. И с нами на связи Феликс Иванович Ершов, вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи. Феликс Иванович, скажите, вот тут сейчас пишут, что как эта власть про нас задумалась, никогда о нашем здоровье никто не родил, а здесь решили нас вакцинировать. Скажите, есть какая-то подоплека в вакцинации? Вот эти вот конспирологические слухи, которые пытаются распустить, они оправданы?
Ну, вы знаете, ситуация такая, что в начале, когда вакцина еще была только на выходе, говорила о том, что вакцинация будет добровольная. Причем говорил об этом и министр, и создатель вакцин. Дальше ситуация изменилась. Вот то, что объявлено, я совершенно согласен вот с тем, что было сказано, то, что вакцины делаются в разных странах мира, они вступили в конкуренцию. Но наша вакцина, я считаю, она всем хороша, но о том, что она эффективна на 100%, то, что уже говорится, это будет ясно, когда будет подведен этап третьего этапа. Третий этап испытаний – это испытания, широкие испытания на десятков тысяч людей. То, что сейчас делается. Ну, ожидается, что итоги будут подведены в конце года. И тогда будет ясно, насколько вакцина эффективна и насколько, так сказать, она защищает.
Феликс Иванович, а вот практический совет для слушателей. Кому нужно прямо сейчас идти пробиваться на вакцинацию, а кому нужно отсидеться и подождать вот этих вот показателей?
Вы знаете, я считаю, что все равно нужно в первую очередь, если априорно считать, что вакцина высокоэффективная, что еще требует немножечко времени, то в первую очередь, конечно, те, кто непосредственно имеет дело с больными, то есть это медицинские работники, в первую очередь. Во вторую очередь это учителя. А в третью очередь люди, которые имеют постоянные контакты с массой, ну, это продавцы в магазинах, понимаете, там может зайти больной, и это не проконтролируешь, он может распространить инфекцию. Об этом много говорили и писали. Вот это в первую очередь, это первоочередные. При условии, что вакцина действительно высокоэффективна. Она... Это будет ясно в конце года, понимаете? Вот когда подведут итоги третьего вот этого обязательного этапа, пострегистрационный он называется, пострегистрационный. То есть на десятках тысяч испытают и посмотрят. Половина людей получают вакцину, половина не получает. Я об этом все время говорю и пишу. Те, кто не получает вакцины, сколько из них заболеет? Сколько заболеет получавших вакцины? Вот сравнение этих двух цифр покажет, насколько эффективна вакцина. На 50%, на 80%, там, на 100%. Пока данные в основном на волонтерах. Она была испытана. Она очень себя хорошо показала. Спутник Ви, я имею в виду нашу вакцину. Вот. Есть еще вакцина Вектора. Есть еще вакцина, которую разрабатывает институт.
Феликс Иванович, спрашивают, какие страшные последствия вакцины вам удалось обнаружить вот по спутнику Ви?
Да никаких, в общем-то. Все эти обычные вакцинальные реакции, то есть там температура, может быть, недомогание, кратковременные, понимаете, это роковых последствий не было. Вот у Pfizer это было. Самое интересное сейчас то, что Pfizer придумал испытать это сочетание. Сначала вводится их вакцина, а вторым этапом наша вакцина. Но вакцина вводится ведь два раза, любая, с разницей в 3 недели. Mm-hmm. И обязательно два раза людей вакцинируют, чтобы был окончательный эффект. Ну и об эффективности вакцины пока судят по аналогии, потому что была создана вакцина этой технологии против Эбола, была такая, вы слышали, геморрагическая лихорадка, да, Эбола, тоже много наделала шуму, и была сделана вакцина, она оказалась эффективной, ее использовали в Гвинее, и она давала антитела на 2 года и больше. То есть вот это очень важно, насколько длительный вакцинальный эффект, понимаете, вот это
Сергей самое главное. Вакцины у нас 1 минута, у нас вакцины на всех хватит, вот сейчас там на 150 миллионов человек, мы сможем
всех вакцинировать? Безусловно, нет. На всех это имеется в виду на 146 миллионов?
Да.
Во-первых, всем не
плюс нужно... Плюс у нас тут еще мигранты и прочее.
Получили. Вы понимаете, дело в том, что всех вакцинировать, я считаю, об этом говорю, не нужно. Люди, которые уже переболели, они вакцинированы самим вирусом, понимаете? Это называется коллективный иммунитет. Процент этого коллективного иммунитета не ясен пока. Но я думаю, что он не меньше 50. Когда он будет равен 80, ну, с помощью вакцины, скажем, да, еще переболеют.
Феликс Иванович, тогда все будет хорошо. Спасибо большое. Феликс Иванович Ершов, вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи, был с нами на связи. А мы продолжим после новостей.
«Война и мир» с Романом Головановым. Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. 5 признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин.
Ну что такое холодная война? Вроде не война, но и не мир явно. Вот, мне кажется, у нас такая же история.
Среда. Политический журналист. Летописец земли русской Роман Голованов.
Будем уже вместе распинать грешников, сжигать их, о чем только можно. Так что вы тоже там готовьте керосин, спички. Можете нам помочь в роли этой инквизиции.
Четверг. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
на Землю, идем в мир, так сказать, но тот мир, который раньше писался через «и» с точкой, и в конце был твердый знак.
Пятница. Публицисты Олег Кашин и Мария Баронова.
Мы опять разругаемся, но потом когда-нибудь помиримся, тем более действительно война и мир, как полагается.
Третья мировая война наступала за наш последний там года два уже раз семь. Можно расслабиться, все нормально.
Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Консервативный журналист Роман Голованов. С вами мы обсуждаем самое яркое, самое опасное, самое острое. На YouTube радио «Комсомольская правда» переходите, там можно смотреть программу и слушать. Также подписывайтесь на телеграм-канал Голованов, подписывайтесь на телеграм-канал радио «Комсомольская правда». Вот мы пишите нам, кстати, еще WhatsApp и Viber. +7 967 200 ровно 9702. И вот, подводя черту под этой сложной ковидной темой, я бы хотел включить отца Андрея Рахновского. Это московский священник, который как раз-таки решился делать эту вакцину. И вот, скорее тут обращаюсь к людям православным, чтобы они его послушали, потому что много всяких предрассудков, много всяких байк гуляет. Вот что говорит отец Андрей Рахновский, который сейчас будет делать вакцину, чтобы, ну, чтобы как-то не переубедить, наверное, а развеять мифы вокруг того, как должен вести себя христианин.
Там, или заразить своих близких, взвесить все эти риски. Ну, если, например, мне будет грозить бесплодие, то я, в общем-то, согласен быть бесплодным, лишь бы я никого не заразил, например, из своих прихожан, если заболею, и не буду об этом знать.
Это были очень мощные слова. Я, когда их услышал, мягко говоря, удивился, что вот так вот было можно, и точнее даже не можно, а нужно. Но давайте пойдем дальше, потому что у нас есть такая тема не менее страшная, чем ковид, и она касается каждого из нас, если мы там гремим во всех государственных думах о том, что мы такие патриотичные, о том, что мы такие моралисты, о том, что мы так радеем за семью, если на каждом послании и пресс-конференции мы говорим, что для нас так важна семья, тогда у меня возникает прямой вопрос, а что же мы это все позволяем? Почему мы позволяем вывозить наших детей из России на органы, где деток повозят, потрошат, как карасей на берегу, а потом все эти органы раздают? И этот бизнес, насколько мы понимаем, завязан на Китае, что есть очень богатые люди, которые готовы платить за продолжение своей жизни, которые хотят жить вечно на этой планете и не хотят отправляться в мир иной, и для этого они совершают, ну, прям такое жертвоприношение, когда берут младенцев и разбирают их на части. С нами на связи отец Федор Лукьянов, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи. Отец Федор, такие ужасные новости пришли, что 22 тысячи детей за год вывезли из России, чтобы разобрать на органы. Это человек, который связан со всем этим страшным бизнесом, один из этих представителей рассказывал. Отец Федор, скажите, это же, наверное, только верхушка айсберга. Вы знаете и поглубже всю эту тему с суррогатным материнством, которое не суррогатное материнство, а торговля детьми и рабовладельчество по факту.
Ну, смотрите, во-первых, данные, которые были приведены, конечно, они не проверены. Вот, они не проверены, потому что их невозможно проверить. Ибо, согласно запросам, депутатским запросам, которые поступают в наши соответствующие министерства, ведомства, в том числе Министерство иностранных дел, не ведется учет детей, вывозимых таким образом за границу. Поэтому это лишь слова вот этого человека. Мы не знаем, какова реальная цифра. Конечно, скорее всего, значит, учитывая, что, например, в июле, это вот по заявлениям средств массовой информации, только в июле в России, в Петербурге и Москве, по-моему, так, находилось около 1000 младенцев, рожденных на заказ для граждан Китая и других стран. Вот. Поэтому оперировать здесь, конечно, этими данными надо очень осторожно. Тем не менее, масштаб проблемы огромен. Огромен, и это надо понимать, потому что сегодня как грибы растут центры репродуктивной медицины, центры суррогатного материнства, деятельность которых государством практически не контролируется. В связи с этим вот всплыло, мы знаем, что неоднократно всплывали средства массовой информации истории об обнаружении ферм суррогатных матерей. Это было в начале прошлого года в Одинцово в Москве, где был обнаружен мертвый младенец и еще несколько младенцев, рожденных суррогатными матерями. Далее вот это было на улице Аргуновской, тоже была обнаружена ферма суррогатных матерей. И вот недавно тоже прошла в средствах массовой информации обнаружение еще, так сказать, такой вот квартиры, на которой в совершенно неподходящих условиях находились эти несчастные дети, от которых по контракту мать обязана отказаться сразу после родов, передать их как бы вот этим вот, так их называют, потенциальным родителям. Но мы знаем, что такого понятия нету в российском законодательстве. Получается, что дети остаются предоставленные сами себе, не имея ни статуса, ни гражданства. Вот, они оказываются незащищенными и становятся по факту товаром. Поэтому речь здесь идет в данном случае не о репродуктивной технологии, как мы бы хотели, а речь идет и не о лечении бесплодия, это вообще просто лицемерие утверждать эти вещи, а речь идет о торговле детьми, которые фактически сегодня из-за того, что Россия не вводит ограничения на суррогатное материнство, приобрела колоссальный масштаб.
Да мы как Африка, получается, какая-то в этом деле, потому что все цивилизованные страны все это ограничивают, а мы, как папуасы, раздаем своих детей направо и налево.
Индия отказалась от коммерческого суррогатного материнства. Значит, Камбоджа отказалась от суррогатного материнства. Все европейские страны, строжайшие ограничения, никакого коммерческого суррогатного материнства. Россия, Украина, штат Калифорния, еще ряд государств, небольшой ряд государств, это остались вот эти вот страны, да, мы входим, к сожалению, в их число, которые фактически стали вот такой вот сырьевой базой. И, конечно же, мы не знаем...
Потому что мы живем по заветам сатаниста и безбожника Ленина и всей этой шайки преступных большевиков. Потому что никуда они не делись.
Проблема в том, что мы не знаем, если говорить официальным языком, мы не знаем судьбу детей, вывезенных за границу. Вот в чем главная проблема. Часть из них усыновляется часто однополыми парами. Об этом уже не раз сообщения были в средствах массовой информации. Есть целая компания... коммерческая компания в Китае, которая специализируется на такого рода услугах, и Россия является ее, одним из основных ее поставщиков. Часть детей уходит на Филиппины. Мы тоже не знаем, что с ними происходит. Да, мы, конечно, не можем доказать, да, это, потому что это требуется международное расследование.
Не-не, отец Федор, вы человек с должностью, а я человек без должности, поэтому я могу сказать, что с ними происходит. Вот эти вот детки, они первое, потрошаться на органы. Второе, попадают в гей-пары, где их используют не для того, чтобы растить, а для того, чтобы насиловать и совершать вот эту всю садомию. Голованов, при Ленине детьми не торговали. При Ленине детей убивали. Ленин ввел аборты. Вот пишут нам, отец Федор, Роман, если это так, то это новый Холокост. Да, это новый Холокост, это
больше
уничтожение
того,
нашего
хочу
народа.
Хочу больше сказать, согласно данным австралийского суда, Филиппины являются одним из рынков черной трансплантологии. И дети, которые туда попадают, вполне могут попасть вот на такие вот, в такую вот ситуацию. Поэтому категорически, значит, необходимо, во-первых, запретить иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Во-вторых, необходимо коммерческий характер убрать суррогатное материнство. И, конечно же, рекламу запретить. Как шаги, подчеркиваю, к полному запрету этой человеконенавистнической практики. Я видел суррогатных матерей, какова духовная травма матери, которая должна отказаться, даже не смотреть, ей говорят, на своего ребенка, которого она родила, чтобы у нее не образовалось, видите ли, связи с этим ребенком. Вы представляете, насколько калечится сама женщина, которая это совершает? Я видел этих мамочек, они всех проблемы с психикой, потому что они На самом деле, какой бы они ни купили потом квартиру на это, там, да, или там, не знаю, какое-то благо себе, если ты продала своего ребенка, как ты можешь быть спокойной после этого? Поэтому Патриаршая комиссия Русской Православной Церкви выступает за полный запрет суррогатного материнства и приветствует любые шаги по, значит, направлению к этому вопросу, к полному запрету. Поэтому мы призываем и суррогатам, и тех, кто пострадал от суррогатного материнства, вот, и всех, сказать, наших уважаемых слушателей, мы призываем выражать свое мнение Минздраву России на эту тему, потому что, к сожалению, сказать, не всегда мы встречаем понимание в плане именно запрета иностранным гражданам пользоваться, значит, этими услугами. Вот пускай люди видят реакцию, сказать, наши чиновники должны видеть реакцию граждан.
Это просто тут сыпется. Голованов кретин, СССР 30 лет как нет. Послушайте, вы вот из Свердловской области пишете, да, оттуда приехал Ельцин громить страну, уничтожать вместе с этим Горбачевым. На главной площади нашей страны лежит мумия. Вы что, не понимаете, как СССР нет? Он существует, так и будет продолжаться. Пока мы вот это вот чудовище не похороним, которое на Красной площади лежит, вот это все не закончится, так и будут здесь убивать детей. Так вы будете писать оскорбления и гадости, когда кто-то трогает вашего священного башка Ленина. Потому что он развязал все это. Вот этот вот Холокост, он и тянется. 30 лет СССР нет. А в какую пучину страну кинули эти комсомольцы, которые переобулись и поняли, что можно все эти фабрики захватить, приватизировать и жить за этот счет. Вот и кинули в страну в то, что дети сидели и нюхали клей через пакеты. То, что они голодали, шли проститутством заниматься, что... Вы меня просто разозлили. Отец Федор, мы давайте продолжим после паузы, потому что у нас не менее важная тема – это аборты. Что останется от нашей страны, если мы не будем запрещать аборты? Хотя Минздрав делает преступные заявления, когда не хочет их запрещать.
«Война и мир» с Романом Головановым. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Роман Голованов у микрофона. Мы продолжаем. С нами на связи отец Федор Лукьянов, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи. У нас очень острые темы, которые могут срывать, которые могут выводить из себя. Но их обсуждать нужно и важно. Вот мы поговорили про то, как детей вывозят из страны и разбирают на органы, продают в разные пары однополые. А ведь есть и другая сторона вопроса, потому что вот мы переживаем за кошечку, за коровку, за каждую букашку, а когда у нас детей убивают, мы как бы об этом и не думаем. Когда у нас, я даже не знаю, сколько абортов, а их невозможно подсчитать, потому что их делают частные клиники, мы даже не можем понимать, сколько детей убивают в год у нас в стране. Это страсти, как на войне. И вот я по РБК зачитываю новость. Минздрав ответил на обвинение в планах ограничить права женщин на аборты. Ведомство отвергло обвинение в попытках запретить прерывание беременности по желанию женщины, но вызвавший критику проект приказа будет скорректирован. Отец Федор, мы видим Польшу, где идут протесты, восстания из-за того, что правительство запрещает аборты по медицинским показаниям. Хотя до этого аборты обычные были запрещены. У нас вообще в стране возможно такое, что мы придем к тому, что за наши с вами деньги, мы же налоги платим, мы же налогоплательщики, не будут убивать детей вот в этих вот холодных клиниках?
Вообще это вопрос национального выживания. Страна, которая уничтожает своих детей, она... всегда находится на грани жизни и смерти. Вот как мы сегодня фактически. Вот. Мы знаем, что в Польше не произошло никакого резкого роста криминальных абортов, как нас все пугают, что если ограничить аборты, и по желанию женщины, если, значит, вывести аборты из системы ОМС, к чему призывал наш святейший патриарх и призывает регулярно, вот якобы увеличится уровень криминальных абортов. Ничего подобного. Вообще надо понять, что любой аборт – это криминал. Вот. В сознании человека должно четко закрепиться, что аборт – это противоестественная процедура. Это ни в коем случае не оказание медицинской помощи и не лечение. Она вообще не попадает под вопросы, так сказать, медицинской помощи. Это нанесение вреда женскому организму. Потому что после аборта ни одна женщина не чувствует себя лучше, там, да, или, скажем, не улучшает ее состояние здоровья. Наоборот, она часто получает и вторичное бесплодие, и многочисленные потом миомы, да, другие последствия, вплоть до онкологии. Потому что организм настраивается на ребеночка. А если мать сама по себе, даже оправдываясь какими-то там, сказать, аргументами, которые, конечно, не могут быть оправданы, она вот, совершая вот это, она, конечно, сказать, сама наказывает себя. И мы, как государство, страдаем от того, что у нас с вами в советское время было официально дано 5 миллионов абортов. 5 миллионов в советское время. Сейчас нам дают официальную статистику в районе 600 тысяч. Ну, конечно, это не соответствует действительности, как, между прочим, говорят эксперты Государственной Думы на этот счет и депутаты Государственной Думы, что реальная цифра, она, конечно, выше. По неофициальным разговорам с врачами она минимум в два раза выше. Минимум. Поэтому мы должны понимать, что наша страна далеко не ушла от большого количества абортов, и по-прежнему она, эти процедуры наносят колоссальные удары по нравственности и по будущему нашей страны.
Вот тут ужасная новость. Это проект «Трезвая Россия». По-разному можно относиться к нему, к его лидеру, но все же. Ребята предрекают, что к 2050 году в стране будут насчитываться всего 125 миллионов граждан, что мы просто будем вымирать. И тот же Султан Хамзаев предложил частные клиники отчитываться по абортам. И вот его прямая речь по РИА Новостям. У нас из 10 абортов 7-8 происходят в частных клиниках, и никто их не считает, и никто ни перед кем не отчитывается, никто даже не понимает, что там происходит. Уголовная ответственность за склонение абортом тоже должна быть введена. Отец Федор, возможно это вообще как-то контролировать? Первое. Я и считаю, второе, да, что да, будет с нашей страной дальше?
Я считаю, что, во-первых, аборты, как шаг к полному их искоренению, этой практики в нашей стране, мы должны, конечно же, прежде всего, государство должно озаботиться тем, чтобы частные клиники не имели права совершать аборт, чтобы понять масштаб бедствия хотя бы происходящего. Потому что в частных клиниках, во-первых, статистика действительно, она очень-очень условная. Почему? Я говорю это на основании чего? Что вот в неофициальных беседах главные акушеры-гинекологи, значит, различных наших регионов говорят следующее. Нам сверху спускают, значит, инструкции, что у вас должно быть, во-первых, снижение количества абортов любой ценой. Ну, вот. Во-вторых, говорят, у вас должно делаться ЭКО. Но это отдельная история. А вот по поводу снижения абортов как? Поэтому главный акушер-гинеколог не будет пристально собирать статистику с частных клиник. Ему дадут официальные государственные клиники, дадут определенную статистику, а частных он ее даже форсировать не будет, не будет пытаться эти цифры реально учесть. В результате в центр идет победная статистика, у нас все сокращает. Только у нас население, смертность, так сказать, увеличивается, да, рождаемость падает, а так у нас абортов все меньше и меньше каждый год. Все же видят, что это не так. Да, и понимать, а сколько химических абортов сегодня происходит, кем они учитываются?
Отец Федор, тут тоже очень важная история. Очень важная история. Кто осудил попытку ограничить аборты? Причем ограничить права женщин на аборт, то есть права на убийство. Давайте называть вещи своими именами. А выступает депутат Оксана Пушкина. Мы рожаем, когда хотим, а не по приказу. А вот вспомните, поговорите с бабушками, прабабушками, которые помнят послевоенные годы, когда аборты в СССР были запрещены. Тогда это привело к чудовищному росту числа кустарных абортов, которые делали деревенские повитухи. Да, аборты были недолго запрещены, Сталин их как запретил, так и разрешил. Но пока вот ведьма сидит в Государственной Думе, а это никакое не обвинение, ничего. Это факт, потому что, ну, представляет часть граждан, которые там занимаются бесовщиной, колдовством, колдовством и прочим. Оксана Пушкина, именно их представитель в Госдуме, на то есть вообще определенные даже факты, особенно когда шла война с законом о домашнем насилии, там вот 100% была нечистая сила подключена, которая выбивала, просто выбивала людей, которые выступали против. Вот что-то происходило странное с людьми. И я думаю, что как раз это ведьмины проказы Оксаны Пушкиной и их команды. Отец Федор, почему такие вообще у нас есть депутаты в Государственной Думе, которые могут хаять священников, церковь и продвигать вот такой ад?
Я считаю, что если они озабочены, реально озабочены здоровьем наших женщин, вот и госпожа Пушкина, и феминистки, да, вот, пусть они занимаются суррогатным материнством, вот этой темой. Вот, пусть они защищают этих несчастных женщин, бедных женщин, которые идут на эти процедуры, защищают их от суррогатных мошеннических фирм. Пусть они защищают, скажем так, их от тех процедур, которые
происходят. Отец Федор, происходят. Увы, время пусть заканчивается.
Пусть они занимаются вот этими вопросами. А мы защищаем, мы Русская Православная Церковь,
отец,
и мы с вами
отец защищаем. Отец Федор, спасибо вам большое. Отец Федор Лукьянов был с нами, да. А мы продолжим сразу же после паузы новостей.
«Война и мир» с Романом Головановым.